Глава вторая. Пощады никто не желает. Он погиб, и значит, ты живешь. В смерти жизнь. От кого-то он слыхал. Или, может, в книжке какой вычитал. Какая к черту разница? Теперь уже все равно. Главное, истинная правда, всем нутром до самого костного мозга усвоенная. Не подстрелили бы фрицы командира его, майора Михайлина, не жить бы теперь гвардии рядовому Аникину. Ему не жить. Об этом думал Андрей, волоча по траншее тело убитого комбата. Его несли в плащ палатки ногами вперед. Из того, что несколько минут назад было перебинтованной головой гвардии майора, теперь на дно траншеи струилась кровь, прямо под ноги Андрея. А ведь на волоске, тоненьком, повисла судьба Аникинская. На ниточке, тонюсенькой. Хотел ведь шлепнуть его командир, без суда и следствия. Это старшина говорит. А ему-то верить можно. Кормилюк — мужик основательный. Зря бестолку языком молоть не будет. После контузии майор совсем люд стал. Обернувшись, произнес старшина. Воспользовавшись моментом, он на ходу переменил руку, которую держал в жмение плащ-палатку. По части неисполнения приказа или проявления трусости, у него разговор короткий. Со вздохом продолжил кормилюк и как-то искоса глянул на Аникина. Выходит, после атаки майор шлепнуть его и собирался. Получается, что ни до какого трибунала Андрей не дотянул бы. Они, пригибаясь, уже вышли из траншеи. Здесь от немецких позиций их прикрывал поросший осиновыми зарослями пригорок. «Погодь!» — вдруг приостановился кормилюк. «Давай передышку сделаем, а то тяжелый командир-то». Андрей, не ожидавший остановки, наскочил ногами на обезображенное месиво, бывшее еще только что лицом и головой Михайлина. Голенища его сапог запачкались кровавыми сгустками. Они со старшиной аккуратно опустили плащ-палатку с телом командира на пожухлую грязно-серую траву. Пока Андрей обтирал палой осиновой листвой сапоги, кормилюк присел прямо на землю. Достав кисет и обрывок газеты, он принялся варганить самокрутку. — А чего ты в фашиста того не выстрелил? — спросил он. Андрей почему-то вздрогнул от услышанного. Меньше всего он хотел этот вопрос услышать. Тягостная тишина повисла над трупом майора. Хорошо бы уж отнести его куда подальше. Почему-то Андрей в смерти комбата винил себя. Хотя ни при чем он был. Это как дважды два. Повязка всему виной. Бинты, окровавленные на голове командира, как бельмо в глазу. За километр, видать, было. Вот фрицы его и выцелили. Кормилюк будто мысли его читал. Раскурив самокрутку, с самосадом он жадно затянулся. — Что молчишь, гвардии боец? Недобрые нотки проступили в его и без того грубом прокуренном голосе. — Или совесть не дает языком ворочать? — Куда-то он клонит, хотелось бы знать. Неужто угрожать вздумал? Андрей промолчал. И командиру он ничего не сказал. Как объяснишь, что этот немец ему жизнь спас? Так вот запросто отпустил на все четыре стороны. Но мог шлепнуть на месте, без всякой канители. Про этого немца он уже достаточно объяснял. И лямку, положенную в штрафной роте, оттянул. Так что на эту тему Андрей считал для себя закрытой. Нет, тут, если начнешь объяснять, сразу пулю от комбата схлопочешь. Так бы, видать, и вышло, не начали немцы палить по их позициям. Черт с ним, чему быть, того не миновать. Пусть трибунал, пусть штрафная рота. Внутренне решил про себя Аникин. Хотя опять угодить в штрафную ему страсть как не хотелось. Дурак дураком, грыз себя внутри Андрей. Надо было пальнуть выше или в бок. Фриц тот целым бы остался, да и к нему никаких претензий, кроме той, что мазила их хвостун. И как он сразу не сообразил? Вот ведь смекалки не хватило. Уж больно Андрей растерялся, немца того в прицел снайперской увидев. Лицо изменилось, обветренное, морщин добавилось. Сразу видать, что хлебнул порядком, но все равно. Но он бы его из миллиона узнал. Черт дернул этого фрица тут оказаться. Грудь старшины с шумом выпускала струи едкого дыма. В холодном сыром октябрьском воздухе дым загущался в густо-сизые клубы. Повисая возле лица старшины, они заставляли того щурить свои маленькие глазки, бегающие, юркие, словно зверяки, глубоко запрятанные под низко нависшими бровями. Черные зрачки внимательно следили из своего укрытия за Андреем. «Отмолчаться вздумал», — угрозы в голосе старшины добавилось. «Ну-ну». Он тяжело выдохнул из своих мощных легких очередную порцию ядреного никотина. «А сволочь эта фашистская, не задумываясь, выстрела. Эх, ма, жалко командира». Кармелюк вдруг отвел взгляд от Аникина и еще раз, тяжело вздохнув, покачал головой. И голос его как-то дрогнул и разом потеплел. «Ишь, сам не свой был последние дни. Весточку он получил из дома, из Сталинграда. При эвакуации мать и жену с сынишкой годовалым бомба накрыла. Сам сталинградский был, товарищ майор. Сестра ему написала. Она одна выжила из семьи. Как письмо получил, почернело весь, сон потерял. А тут еще контузия эта. Эх, говорил ему, не ходи на переговоры. Фрицы, видишь, запомнили его голову забинтованную. Они ж гады на командиров и комиссаров первоочередным охотятся. Вот по бинтам сволота его и выцелила». Кармелюк молчал и курил. «Товарищ старшина», — тихо произнес Аникин, — «сам не знаю, как вышло». «Не знаю. Учи вас, малолеток. А ведь ты вроде стреляный воробей, а? Штрафную прошел». Глазки старшины вновь сверлили его из-под бровей. Андрей молчал. Шестым чувством он чувствовал, что волна злобы, вдруг вскипевшая на него в старшине, понемногу ушла. «Да, отмучился бедняга», — подытожил Кармелюк, обжигая заскорузлые пальцы обугленным кончиком самокрутки. «Мы с майором от Смоленска топали. Из окружения выходили. Эх, двинули, проводим командира в последний путь». Из-за опушки вдруг выскочил солдат. Весь какой-то обгорелый, прокоптелый, в изорванной шинели. Он, что есть силы, продирался через осиновые заросли прямо на них. Он будто ничего не видел перед собой. Вырвавшись на свободное место, он словно только увидел старшину Аникина.
«Немцы! Немцы!»
— с каким-то безумным тоном загласил он и пустился бежать мимо. «Ну-ну, стой!» — Кармелюк ловким ударом своей тяжелой руки уложил бегущего на пожухлую траву. Перехватив из подмышки свой ППШ, он бесцеремонно ткнул назреватым раструбом автомата задыхавшегося беглеца. «Ты куда, блоха, скачешь? А ну, быстро доложить по форме!» — сурово чеканил Кармелюк. В этот миг несколько мощных разрывов один за другим донеслись с той стороны пролеска.
«Немцы! Танки прорвали оба рону! Там пушки наши! Командира расчета убило! Я в...»
Боец задыхался, грудь его вздымалась и опадала часто-часто. Он никак не мог выговорить фамилию своего убитого командира. «А ну назад!» Старшина за шиворот, как котенка, поднял щуплого бойца. Все так же, держа беглеца за шиворот, старшина выговаривал, при каждом слове встряхивая, как мешок с картошкой. «Где ваши позиции? Говори, где пушка?»
«Там, там!» — тараторил боец совсем потерянным голосом. «Сразу за синником наш расчет, метров 20 правее возле оврага. Расчет Могилевича. Вот наш взвод, весь ядрен корень, как на ладони. если бы не овражки эти, осинником поросшие, вообще негде поховаться было бы. Степь ядрен корень, как стол ровно, ни черта не спрячешься. А эти...»
Артиллерист, дрожа всем своим худющим телом, спотыкался в речи, захлебывался в собственных словах. Казалось, от перевозбуждения его сейчас удар хватит. Хотя сдохнуть на передовой от сердечного приступа было бы непозволительной роскошью.
«Гады, эти танки прут, как на ладони, даже не прячутся. Фердинанды со стороны колхоза, я 6 насчитал. Прямой наводкой по нам, как жахнуло Евсеева и подающего Халилова в клочья».
Кажется, после удара старшины он немного пришел в себя. Теперь он говорил более связно, но все время испуганно озирался по сторонам.
«Значит так, Ханикин, на ходу соображая, выдал Кармелюк. Мы с тобой к расчету, а ты...» Но снова силой дернул артиллериста. «Ты беги вот по этой тропинке, потом по траншее. Надо батальон предупредить. Найдешь капитана Тоцкого, доложишь, что от старшины Кармелюка, объяснишь обстановку. Скажешь, что нужна помощь. Понял?»
«Да, товарищ».
«Не да, товарищ артиллерист. Приказ ясен, боец».
«Так точно, товарищ старшина».
«Вперед! И не вздумай свернуть с тропинки».
«Никак нет, товарищ старшина».
Уже на бегу кричал безумный солдат. Старшина обернулся к лежащему на плащ-палатке телу Михайлина.
«Эх, прости, комбат!» — стиснув зубы, выговорил он и тут же рванул напрямик через осинник. «Не отставай, Аникин!»
«Слышь, Аникин, чего это?» Кармелюк приостановился посреди хитросплетения осиновых веток.
«Не как зарокопятка!»
Андрей, воспользовавшись остановкой, перевел дух и перехватил винтовку из руки в руку.
«Похоже, что так, товарищ старшина!» Прислушавшись, ответил он. «Близко садит. Для немецкого Фердинанда слишком частит. И выстрел легковат».
«Ишь ты, легковат! Я смотрю, Аникин, ты слухач натуральный. Часом не в консерватории до войны пиликал». «Ладно, двинули».